богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Недопустимость блуда. Часть вторая.
Откроем Слово Божие, первое послание к Коринфянам, 6 главу. Мы продолжаем с вами говорить о недопустимости блуда. Сегодня часть вторая. Давайте прежде всего прочитаем весь этот отрывок. 1 Коринфянам 6:12-20. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Очевидно, в этих стихах Павел говорит о недопустимости, безнравственности среди христиан. В предыдущей проповеди мы рассмотрели его аргументы, изложенные в стихах с 12 по 17 включительно. И сегодня мы остановимся на аргументах, представленных в стихах с 18 по 20. Но прежде чем мы рассмотрим стих 18-20, давайте вспомним коротко, коротко по нашим меркам, вспомним коротко то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Во-первых, для того, чтобы не допускать блуд в своей жизни, его нельзя оправдывать христианской свободой. Блуд и свобода, стих 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Находясь под влиянием языческого общества, еще и неправильно понимая учение Павла о спасении, независящем от дел закона, коринфяне стали оправдывать блуд в своих рядах разговорами о том, что они вот свободные христиане, такие свободные, которые не держатся каких-то рамок, установлений. Они считали себя свободными, вольными поступать так, как им угодно, без оглядки даже на нравственные нормы закона. Мы не законники, мы не легалисты, мы свободные. И поэтому мы можем в теле делать все, что мы хотим. Обличая данное заблуждение, Павел говорит: «Все мне позволительно». Он говорит: «Да, я действительно свободен». Он не оспаривает это утверждение. «Да, я свободен. Я свободен во Христе. Я храним в Его руках. Что бы я ни сделал, я остаюсь Детем Божьим». Да, это так. Все мои грехи навечно прощены Богом. Даром, по благодати, независимо от исполнения закона. Но, несмотря на обладание вот такой прекрасной свободой во Христе, несмотря на свою свободу, я не применяю ее без оглядки. Я ограничиваю свою свободу. Правильное употребление свободы во Христе всегда имеет внутреннее добровольное ограничение. И здесь Павел говорит в 12 стихе о двух видах ограничений. Дальше в этом послании он еще будет приводить некоторые внутренние самоограничения свободы. Но здесь он говорит о двух ограничениях свободы, которое должно быть в жизни христианина для того, чтобы он побеждал грех и побеждал блуд. И первое ограничение исключает все, что наносит нам вред. Не все мне полезно. Павел был свободен. Но если бы он, уподобляясь коринфянам, стал грешить так же, как и они, представляете, какой вред это принесло бы не только ему, но и вообще делу Божьему. Несомненно, Господь наказал бы Павла. Несомненно, коринфяне сказали: «Ну, если апостол настолько свободен, то нам вообще все можно». Несомненно, враги Евангелия благодати, которое утверждал Павел, Враги из числа иудействующих сказали бы: смотрите, вот до чего доводит его учение о свободе от закона в деле спасения, оно непременно ведет к греху. То есть последствия были бы страшными, последствия были бы ужасными. И поэтому Павел говорит: да, я свободен, но моя свобода не означает, что я должен делать то, что не полезно, то, что приносит вред ему в первую очередь и вообще делу Господнему. Второе ограничение свободы, о котором здесь говорит Павел: свобода должна исключать то, что может обладать нами. Ничто не должно обладать мною. Мы можем делать все, что угодно. Мы можем спортом с вами заниматься, мы можем коллекционировать какие-то хорошие вещи, мы можем, я не знаю, модой увлекаться, ну, я имею в виду женщин, наверное. Вот. Мы можем разные вещи делать, но если что-то начинает над нами господствовать, если что-то начинает в нашей жизни доминировать, если наши ближние говорят нам: слушай, но это уже слишком, ты хорошо, что ты занялся бодибилдингом, но это уже чересчур, наверное, это уже доминирует в твоей жизни, это обладает. В таком случае все, что доминирует в нашей жизни, все, что претендует на власть в нашей жизни, все, что пытается обладать нами, от всего этого следует отказаться или минимизировать в своей жизни. И особенно Павел говорит здесь о том, что блуд имеет страшную власть, страшную способность, точнее сказать, властвовать над человеком. И мы знаем сегодня, порнозависимость – это беда современного общества, и это, можно сказать, уже беда современных церквей и молодежи, и людей пожилого возраста, и мужчин, и женщин. Это самая настоящая зависимость, в которой находится немалое количество людей. Блуд порабощает, блуд лишает воли, блуд лишает духовных сил, блуд лишает ясности и трезвости мышления. Поэтому мы должны ограничивать свою свободу. И всякий, кто пытается оправдать свой грех разговорами о свободе во Христе, противоречит Павлу. Истинная свобода всегда имеет внутреннее самоограничение. Она исключает все, что не полезно, не приносит пользы, и все, что претендует на обладание нами. Во-вторых, для того, чтобы не допускать блуд в своей жизни, к нему нельзя относиться как к простому удовлетворению физиологических потребностей человека. Блуд и физиология, стих 13. «Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Коринфяне оправдывали блуд тем, что смотрели на него просто как на естественные физиологические процессы. Они говорили, что между утолением голода и удовлетворением сексуального желания человека особой разницы нет. Как пища создана для желудка, так и желудок для пищи. Точно так же они, по сути, проводят здесь параллель. Тело создано для секса и секс для тела. Половые отношения вне брака, согласно вот этой теории, это не вопрос греха, это не вопрос морали, это не вопрос оскорбления Бога. Это всего лишь естественное удовлетворение физиологических потребностей человека. Коринфяне говорили: смотрите на блуд проще. Так же, как на прием пищи. Вы голодны, и вы отправляетесь перекусить. У вас есть сексуальное желание, вы отправляетесь к блуднице. Не надо здесь какой-то грех искать, оскорбление Бога. Это просто жизнь в теле. Павел не оспаривает, что пища и желудок созданы друг для друга. Он говорит: да, пища и желудок созданы друг для друга. Он не оспаривает этот тезис. Но в отношении блуда и тела он аналогичный тезис утвердить не может. Нельзя поставить знак равенства между посещением ресторана и посещением блудницы. Господь предназначил тело человека не для блуда, а для служения себе. Тело для Господа. Он живет в христианах и являет себя миру через их дела, и Господь для тела. В общем, друзья, блуд нельзя сравнивать с другими биологическими потребностями людей. Это упрощенный взгляд, его применяют нечестивые для оправдания своего нечестия. В-третьих, и об этом мы говорили в прошлый раз, для того, чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить о его несовместимости с эсхатологической перспективой воскресения. В каком-то смысле блуд – это антипод воскресения. Потому что блуд сосредотачивает на нечестивом и греховном настоящем моменте, а воскресение сосредотачивает нас на будущей святой вечной жизни с Богом. Блуд и воскресение, стих 14. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». В греческом мировоззрении, как вы знаете, тело человека находилось в определенного рода презрении, унижении. Душу ценили высоко, а телом пренебрегали. У одних пренебрежение телом выражалось в строгом аскетизме, подавлении физических желаний человека при помощи лишения себя бытовых удобств, хорошего питания, возможности вступать в брак. И эта крайность имела место в Коринфской церкви, об этом мы будем говорить в следующих проповедях. Люди доходили до того, что считали, что не нужно вступать в брак, доходили до того, что верующим можно развестись, только бы не жить половой жизнью. То есть это такая крайность, пренебрежительное отношение к телу, которое имеет оттенок аскетизма. Другая крайность, и таких было большинство, и об этой крайности мы говорим сейчас, пренебрежение телом выражалось в стремлении потакать своим плотским страстям. Неважно, что человек совершает в теле, гомосексуализм, прелюбодеяние, на его душе это никак не отражается. Душой мы с Богом, душой мы со Христом, душа вечная, а тело бренное, проходящее. Добавьте сюда еще сомнения в воскресении мертвых. 15 глава «Неверие в воскресение мертвых». Тело – это просто как одноразовая посуда. Но вы же не дорожите одноразовыми стаканчиками. Вы попили томатный сок и выбросили. Никто не ставит его посреди комнаты, надеюсь. И если мы смотрим на свое тело вот так, это просто одноразовый такой предмет, которым мы пользуемся, который закапывает в землю и который превращается в ничто, то, в общем-то, грешим ли мы в этом теле или нет, предаемся ли мы страстям в этом теле или нет, не имеет никакого значения. И Павел, видите, он всегда, что он делает? Он всегда, когда решает какую-то проблему, да? Например, здесь проблема блуда. Он смотрит в корень проблемы, а в корне проблемы, любой проблемы, которая есть в церкви, в межцерковных отношениях, в семье, в корне любой проблемы всегда лежит богословское заблуждение. И Павел объясняет, нет, все не так. У тела есть вечная перспектива. Бог не просто даст нам новые тела, эти уничтожает, дает новые. Нет, не так. Бог именно эти тела воскрешает. Именно эти тела будут воскрешены и прославлены. У них есть вечная славная перспектива. Поэтому не нужно жить в таком пренебрежении телом, позволять человеку предаваться страстям, оправдывая тем, что это просто в одноразовом, временном, разрушающемся теле происходит. Нет, это происходит в теле, которое является ростком будущей жизни, из которого произойдет воскресение и новые вечные прославленные тела. Тела верующих очень значимы. Их ждет великое славное будущее. Как Бог воскресил Христа, речь идет о том, что тело Иисуса положили в гробницу, а Бог Христу дал новое тело, речь об этом не идет. Тело Христа положили в гробницу, и именно это тело воскресло для вечной славной жизни. Если у наших тел столь прекрасная перспектива, мы не должны посвящать их столь низким, бесперспективным занятиям, как блуд. В-четвертых, мы говорили об этом в прошлый раз, для того, чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить о его несовместимости с нашей принадлежностью Христу. Блуд и Христос, стих 15-17. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом». Опять Павел говорит о доктринах. Коринфяне, когда блудили, они так глубоко не думали. А Павел объясняет и призывает, а вы подумайте, вы когда получаете спасение, вы соединяетесь со Христом, вы находитесь с Ним в великом, вечном союзе, который по своей силе и своей значимости превосходит все земные союзы. Когда вы отправляетесь к блуднице, то вы объединяетесь с нею, потому что сказано, двое будут одна плоть. Таким образом, вы становитесь проводником между нечестивой блудницей и святым Христом. Своим деянием вы пытаетесь осквернить святого Христа. Вы пытаетесь соединить нечестие этого мира, нечестивого человека со святым Христом. Да не будет, это невозможно, это неправильно. Совершая сексуальный грех, верующий вовлекает Господа в свое нечестие. Поэтому данный грех никак не допустим. Итак, мы вспомнили 4 аргумента о недопустимости блуда, которые мы рассмотрели более подробно в предыдущей проповеди, изучая стих 12-17. И теперь давайте перейдем к изучению следующих 3 аргументов на основании стиха 18-20. В-пятых, для того, чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить о его опасности для здоровья. Блуд и здоровье, стих 18. «Бегайте, блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Бегайте, блуда, вот что говорит апостол Павел. То есть он не призывает нас бороться с блудом, он не призывает нас принять вызов и попытаться его одолеть, он призывает бежать. И лучшей иллюстрацией данным словам апостола является пример Иосифа, который бежал от жены Потифара. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою, в руках ее побежал и выбежал вон. Бытие 39:12. Если вы видите нечестивое изображение на экране компьютера, телевизора, на обложке журнала, где угодно, если рядом с вами находится человек, который вас искушает, задача не в том, чтобы молиться, задача не в том, чтобы рассуждать о необходимости побеждать грех. Задача в том, чтобы встать и незамедлительно уйти, можно даже убежать. Задача в том, чтобы отвести взор, закрыть страницу на своем гаджете, выключить телевизор. Одним словом, речь идет не о процессе, а о решительном действии. Далее Павел подчеркивает особое влияние блуда на человека. Обратите внимание на его слова. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела». То есть Павел здесь подчеркивает уникальность блуда. Он говорит о том, что блуд оказывает какое-то особое, уникальное воздействие на тело человека. Какое? Ну, Павел не желает сказать, будто воровство, убийство и прочее беззаконие не затрагивают физическую составляющую человека. Он лишь желает подчеркнуть, что разрушительное влияние других грехов менее существенно для тела. А блудник грешит против собственного тела. Этими словами Павел не говорит, будто только блуд оказывает негативное влияние на тело. Мы же понимаем, что, например, пьянство или обжорство разрушает организм. Скорее всего, Павел просто подчеркивает, что блуд наносит более серьезный ущерб телу, физическому здоровью человека. Если хотите, блуд более всего унижает наше тело, как Божье творение, как часть Божьего творения. Блуд более всего оскорбляет человека, чем все остальные грехи. Вы скажете, а наркоманы? Разве наркотики не причиняют большее зло, чем блуд? Ну, во-первых, наркоманов героиновых в те времена не было. А из всех грехов, которые были тогда, блуд являлся наиболее опасным для здоровья человека, наиболее унижающим его тело и наносящим ему серьезнейший урон. Согласно дошедшим до нас сведениям, заболевания, передающиеся половым путем, были очень хорошо известны в Древней Греции и в Риме, где мораль считалась крайне низкой. Проституция процветала, и не только религиозная. Развратники обоих полов подвергались поражению языка, рта и неба. Сатирики, это было для них поле для деятельности, беспощадно высмеивали таковых. Один из древних врачей оставил следующее описание. Во время самой болезни больные, особенно это люди молодые, становились похуже на стариков. Они ленивы, вялы, лишены мужества, боязливы и неподвижны. Они теряют силы, худеют и становятся неспособны к труду. Цвет лица у них портится, они бледнеют, лишаются аппетита. Руки и ноги становятся холодными на ощупь. Они жалуются на тяжесть во всем теле, особенно в пояснице. Их кишечник, как и все тело, истощается, сохнет. Глаза сидят глубоко в орбитах. Знаменитый древнегреческий врач и философ Гиппократ, вошедший в историю как отец медицины, писал: «Я видел множество афт и изъязвлений во рту, припухлости на половых органах, изъязвления, вздутия в паху, мокнущие воспаленные глаза, мясистые наросты на веках. Равным образом и другие участки половых органов были усажены различными возвышениями. Я наблюдал множество шакров и других септических заражений. Наконец, распространенную пеокулезную сыпь, а также свищи с крупными слизикулами». Палладий описывает человека по имени Эрун, который жил в пустыне, но, придя в Александрию, стал вести, скажем так, разгульный образ жизни. Он посещал театры, конские бега и таверны. Он познакомился с одной актрисой и развязал ее пояс, ну, говоря современным языком, вступил в интимную связь. После этого в течение 6 месяцев он так тяжко болел, что его половые части сгнили и отпали сами собой. Потом он умер. Блудники, гомосексуалисты страдали от язв, кандилом, воспаления паховых желез, трещин заднего прохода, которые сопровождались фистулезными ходами, то есть узкими проходами, ведущими в гнойную полость. В отсутствии антибиотиков и других современных средств лечения некоторые нечестивцы буквально заживо сгнивали, издавая отвратительный запах, вызывая страх, ужас и презрение окружающих. В наши дни медицина, конечно же, продвинулась вперед, но тем не менее нечестивые люди платят не меньшую цену за разгульный образ жизни. Наиболее опасным заболеванием является СПИД, потому что он неизлечим, и от него умирают. Сегодня в мире, по официальным данным, 42 миллиона человек живут с диагнозом ВИЧ, и каждый день регистрируется 14 тысяч инфицированных. Молодой человек познакомился с привлекательной молодой девушкой, они весь вечер общались, затем отправились к нему в номер, провели ночь. Утром он проснулся, ее уже не было, он понял, что она ушла. Он зашел в ванну и на зеркале прочитал надпись, которая сделана губной помадой: «Добро пожаловать в мир СПИДа». Таким образом, обычно женщины или мужчины платят или мстят за то, что однажды их самих кто-то заразил столь страшной болезнью. От 5 до 15% всех сексуально активных людей заражены хламидиозом. Это наиболее динамично распространяемое заболевание, передающееся только половым путем, ну, либо от матери к плоду. Ежегодно 100 миллионов человек заболевают этим заболеванием. Данная болезнь провоцирует разрушение костей, сахарный диабет и атеросклероз. Хламидиоз вызывает сосудистые заболевания, приводит к слепоте и вообще постепенно истощает иммунную систему человека. По статистике, около 70% женщин являются носителями уреплазмоза. Данное заболевание носит скрытый характер, его симптомы малозаметны или незаметны вообще и проявляются только при снижении функции иммунитета. Помимо этих заболеваний, сегодня ученым известно еще 23 заболевания, передающихся половым путем, среди которых сифилис, гонорея, трихомониаз, микоплазмоз, генитальный герпес, гепатит Б и так дальше. Конечно, когда мы живем благочестивой жизнью, мы даже не представляем, какую страшную цену нечестивцы платят за свою развращенную жизнь. И об этом, конечно, не говорят в рекламах, этим не хвастаются, это не выставляют на показ, но это та цена, которую они платят за развращенную свою жизнь. Это то, как они грешат против собственного тела, и нет никаких сомнений в том, что все эти заболевания являются частью суда Господнего, наказание за непослушание Богу, за развращенную, непокорную жизнь. Ни один другой грех не приносит столько страданий телу человека, не приводит к такому разнообразию мучительных, унизительных, постыдных болезней. Блуд крайне опасен для тела. Данный грех лишает человека жизненных сил и всегда ведет к огромному разочарованию, которое точно описано в книге «Притч». «И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены». Притчи 5.11. Если с другими грехами, например, завистью, ленью, злоречием, можно бороться, то от блуда только бежать. Насколько блуд кажется привлекательным, вот настолько же он разрушителен и опасен. Насколько он выглядит возвышенным и воспетым в мирской литературе, музыке и кинематографе, настолько он является унизительным для тела человека. В этом смысле блуд отличается от других грехов. В этом смысле блудник действительно грешит против собственного тела. В-шестых, дальше будет легче. Для того, чтобы, я надеюсь, с эмоциональной точки зрения, но с точки зрения от ужасного влияния этого греха, будет еще хуже, потому что мы говорили о том, что блуд оскорбляет тело, а дальше пойдет речь о том, что блуд оскорбляет Святого Духа и противоречит цели искупления. В-шестых, для того, чтобы не допустить блуд в своей жизни, необходимо помнить о том, что он не сочетается с пребыванием Духа Святого в верующем. Блуд и Святой Дух, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» Иерусалимский храм считался для иудеев единственным храмом на земле, где Бог присутствовал особым образом. Язычники верили, что боги живут в храмах, построенных в их честь. И иудеи, и язычники понимали, что использовать храм не по назначению – это святотатство, это недопустимо, это величайшее зло. И обычно таким образом поступали желающие осквернить храм. Христианство – уникальная религия. Почему? Потому что в ней нет храма, где обитает Бог. Для поклонения архитектурные строения не нужны. Единственным храмом, где обитает Бог, является тело верующего. Тела христиан являются храмом Святого Духа, местом особого пребывания Бога на земле. Таким образом, блуд христианина есть не что иное, как осквернение Божьего храма и оскорбление Святого Духа. Несколько лет назад мы отстранили от всех служений человека, который в нашем церковном здании, на нашем церковном компьютере, ну это уже, наверное, больше, около 10 лет прошло, на нашем церковном компьютере регулярно смотрел порнографию. Многих более всего возмутило не то, что он смотрел порнографию, а то, что он делал это в церкви на церковном компьютере. Но это не основная проблема. Основная проблема в том, что тела верующих – храм Святого Духа. Поэтому, где бы христианин не совершал сексуальный грех, он совершает его в присутствии Бога. Сегодня в Западной Европе и в США несколько ночных клубов располагаются в зданиях, которые некогда принадлежали христианским церквам. Так, например, в Денвере каждую ночь стены церкви 1865 года сотрясаются от громкой музыки. Клуб так и называется – «Церковь, ночной клуб». Как люди говорят, пойдем в церковь, ночной клуб, встречаемся в церкви, ночной клуб. В таких клубах молодые люди танцуют, употребляют алкоголь, легкие наркотики, совершают сексуальные грехи или готовятся их совершать. Так вот, возлюбленные, наши тела – храм Святого Духа. Их предназначение – поклонение Богу. Не превращайте этот храм в ночной клуб. Блудодеяние верующего – одна из наиболее дерзких форм оскорбления Святого Духа, который живет в их телах. Блуд и Святой Дух совершенно несовместимы. Поэтому, когда христианин впадает в блуд, он пытается совмещать несовместимое. Он пытается храм Божий сделать нечестивым местом. Слова «и вы не свои» отсылают нас к сказанному в 20 стихе. В-седьмых, и это последнее, мы уже заканчиваем. Для того, чтобы не допустить блуд в своей жизни, необходимо помнить о цене искупления. Блуд и искупление, стих 20. «Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». «Куплены», переведенное так слово, происходит от известного, наверное, многим уже из нас греческого слова «агарадзо», означающего «приобретать», «покупать на рынке», «завладевать чем-то посредством уплаты». Когда кто-либо приобретал раба на рынке, Раб становился его личной собственностью. Раб не мог жить для себя, он не мог достигать своих собственных целей, независимых от целей хозяина. Цена данной покупки очень высокая. Какая? Искупительная смерть Христа. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 1 Петра 1, 18-19. Грех терзал нас, как жестокий хозяин, как жестокий рабовладелец, как фараон издевался над иудеями в египетском рабстве. Господь взял и выкупил нас из рабства греха, заплатив очень высокую цену, отдал свою жизнь. Для какой цели Он выкупил верующих? Чтобы мы опять возвращались в прежнее рабство и жили в нечестии? Нет, чтобы мы прославляли Бога не только в душах, как говорили некоторые, но и в телах наших, чтобы весь наш человек служил Христу. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. 1 Коринфянам 1:31. Блуд не должен иметь места в жизни христианина, потому что христианин является собственностью Бога. Он куплен для славы Господа. Блуд противоречит цели этой покупки. Блуд противоречит цели искупления. Я думаю, что на протяжении этих двух воскресных служений мы с вами познакомились, мне кажется, достаточно подробно с причинами, которые излагает апостол Павел, причинами для того, чтобы не грешить, для того, чтобы не допускать блуд в своей жизни. Пусть Господь благословит нас максимально стремиться к благочестию. Единственной правильной реакцией на все вышеизложенные аргументы Павла является максимальное и безотлагательное удаление от всего, что связано хоть с каким-либо проявлением нечестия в нашей жизни. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!